Ларри и Демирис остались наедине. Они молча сидели рядом, глядя, как небольшие слоистые облака окутывали самолет, превращая его отдельные части в причудливые геометрические фигуры. «Мисс Паш не взлюбила вас», — наконец нарушил молчание Демирис. Ларри почувствовал, что его пальцы все крепче сжимают штурвал и изо всех сил пытался расслабиться. Он с трудом сохранял спокойствие. «А она не сказала, за что?»
«Она говорит, что вы грубо вели себя с ней».
Ларри открыл было рот, чтобы резко отвергнуть ложное утверждение Ноэль, но тут же спохватился. Ему придется самому справиться с ней. «Прошу прощения. Я постараюсь вести себя осмотрительнее, господин Демирис», — спокойно заверил его Ларри. Демирис встал. «Постарайтесь. Надеюсь, вы больше не будете оскорблять мисс Паш».
«Больше не будете?»
Ларри ломал себе голову над тем, чем же он мог оскорбить ее. Может, она просто не любит мужчин его типа? Или ей не нравится, что он пришелся по душе Демирису и что тот доверяет ему? Но ведь это же чепуха! Ларри перебрал в уме все огрехи своего поведения, но ни один из них не был, по его мнению, оскорбителен для Ноэль. И все-таки она добивалась его увольнения. Ларри вдруг представил себе, насколько тяжело жить без работы. Приходится постоянно унижаться, заполнять анкеты, проходить собеседования, ждать, часами просиживать в дешевых барах или у проституток, чтобы хоть как-то убить время. Он вспомнил, сколь терпимо относилась к нему Кэтрин, когда он был безработным, и как он ненавидел ее за это. Нет, у него больше не хватит сил снова переживать подобные муки. Ему ни в коем случае нельзя терять своего места. Через несколько дней, во время продолжительной стоянки в Бейруте, Ларри, проходя мимо кинотеатра, обратил внимание на то, что там демонстрировался фильм с участием Ноэль Паш. Он решил посмотреть его, заранее ненавидя и кинокартину, и актрису, но Ноэль так увлекла его своей блестящей игрой, что он забыл обо всем на свете. Эта женщина вновь показалась ему знакомой. В следующий понедельник Ларри отвозил Ноэль Паш и группу связанных с Демирисом бизнесменов в Цюрих. Ларри подождал, пока Ноэль останется одна, и подошел к ней. Помня о ее недавнем предупреждении, он не сразу отважился заговорить с ней, но потом пришел к выводу, что сможет избавиться от неприязни Ноэль, только если будет изо всех сил стараться доставить ей удовольствие. Все актрисы эгоистки и любят, чтобы их хвалили. Он приблизился к ней и очень любезно начал. «Простите меня, мисс Паш, но я просто хотел вам сказать, что вчера вечером видел вас в фильме «Третье лицо» и считаю вас одной из величайших актрис». Ноэль секунду смотрела на него, а затем ответила: «Хотелось бы верить, что в кино вы разбираетесь лучше, чем в вождении самолетов. Но я очень сомневаюсь, что у вас для этого достаточно ума и вкуса». Она повернулась и ушла. Ларри остолбенел. У него было такое чувство, словно его ударили. «Проклятая шлюха!» Поначалу он собрался пойти за ней и высказать все, что о ней думает. Однако он понимал, что это будет ей только на руку. Отныне он ограничится выполнением своих служебных обязанностей и постарается как можно дальше держаться от Ноэль Паш. В течение следующих нескольких недель Ларри пришлось неоднократно перевозить ее. Он больше не заговаривал с Ноэль и отчаянно пытался вообще не попадаться ей на глаза. Он перестал выходить в салон и попросил Метаксаса общаться с пассажирами. Ноэль уже не делала ему никаких замечаний, и он поздравил себя с решением проблемы. Однако вскоре выяснилось, что он рано себя поздравил. Однажды утром Демирис велел Ларри явиться к нему на виллу.
«Мисс Паш полетит в Париж», —
Я дал ей тайное деловое поручение. Хочу, чтобы там вы постоянно были при ней. Слушаюсь, господин Демирис. Демирис пристально посмотрел на него, намереваясь добавить еще что-то, но передумал. Вы свободны. Ноэль отправлялась в Париж одна, и Ларри решил отвезти ее на Пайпере. Он договорился с Метаксасом о том, что тот поудобнее устроит Ноэль в салоне, а сам остался в кабине, чтобы на протяжении всего полета не встречаться с любовницей своего босса. Когда они приземлились, Ларри подошел к ее креслу и сказал: «Прошу прощения, мисс Паш, господин Демирис поручил мне сопровождать вас во время вашего пребывания в Париже». Она с презрением посмотрела на него и ответила: «Очень хорошо. Только делайте это так, чтобы я вас не видела». Ларри промолчал и холодно кивнул. Из аэропорта Орли они на частном лимузине поехали в город. Ларри сел рядом с водителем, а Ноэль — на заднее сиденье. В пути она не проронила ни слова. Первый раз они остановились у Париба, Бан-де-Пари-э-де-Ба. Ларри вошел в помещение банка вместе с Ноэль и ждал, пока ее проведут в кабинет к президенту, а затем проводят в подвал, где находятся небольшие сейфы, сдающиеся клиентам в аренду для хранения документов, ценных бумаг и драгоценностей. Ноэль оставалась там около получаса, а когда вернулась, молча прошла мимо Ларри. Секунду он провожал ее взглядом, а затем повернулся и последовал за ней. Второй раз они остановились на Рю Фобур Сент-Оноре. Ноэль отпустила машину и вошла в универмаг. Ларри направился туда же. Пока она выбирала, что ей взять, он стоял поодаль. Затем она нагрузила его своими покупками. Они посетили 5-6 магазинов. У Гермеса Ноэль приобрела сумочки и пояса, у Герлена — духи, у Селина — туфли. Вскоре Ларри был весь увешан пакетами с вещами. Если Ноэль и замечала, как ему тяжело и неловко, то не подавала виду. Она обращалась с Ларри, как с домашним животным, которое держит на поводке. Когда они выходили от Селина, начался дождь. Прохожие поспешили в укрытие. «Ждите меня здесь», — приказала Ноэль. Ларри подчинился и видел, как она исчезла в ресторане, расположенном на другой стороне улицы. Он ждал ее 2 часа. Под проливным дождем, с покупками в руках, проклиная ее и коря себя за то, что вынужден терпеть ее издевательство. Он попал в ловушку и не знал, как из нее выбраться. Более того, его не покидало тяжелое предчувствие, что самое страшное еще только начинается. Кэтрин впервые встретилась с Константином Демирисом у него на вилле. Ларри поехал туда с пакетом, которую он привез из Копенгагена, и взял с собой Кэтрин. Она стояла в неправдоподобно большой приемной и любовалась какой-то картиной. В это время отворилась дверь, и на пороге появился Демирис. Секунду он смотрел на Кэтрин, а потом спросил: «Вам нравится Мане, госпожа Дуглас?» Кэтрин повернулась и оказалась лицом к лицу с легендарным человеком, о котором столько слышала. Ей сразу же бросились в глаза 2 вещи. Во-первых, Константин Демирис был выше ростом, чем она его себе представляла. Во-вторых, в нем чувствовалась неуемная, почти пугающая внутренняя сила. Кэтрин удивила, что он знает, кто она такая, и называет ее по имени. Ей казалось, что он делает все, чтобы ее не стесняло его присутствие. Демирис поинтересовался у Кэтрин, как ей нравится Греция, удобна ли у нее квартира и чем он может помочь, чтобы ей спокойно и весело жилось в Афинах. Он даже каким-то образом прослышал, одному Богу известно как, что она собирает миниатюрные фигурки птиц. «Я тут присмотрел одну очень хорошую птичку», — сказал он, — «и скоро пришлю ее вам». Тут появился Ларри и увел Кэтрин. «Как ты нашла Демириса?» — спросил Ларри. «Он необыкновенно обаятелен», — ответила она. Теперь я понимаю, почему работа у Демириса доставляет тебе такое удовольствие.